Начинаем с разговора о социологическом опросе, который был на днях опубликован на сайте российской институции Левада-центр. И там есть очень интересная цифра, мы, наверное, с ее комментария начнем. 13% опрошенных россиян сказали, что хотели бы ограничить проживание в Российской Федерации украинцев. Насколько неожиданна эта цифра, мы поговорим с Александром Шульгой, социологом, старшим научным сотрудником социологии Академии наук Украины. Так, здравствуйте. И 13% много или мало? Странно или не странно?
Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, я думаю, с учетом тех 2,5 лет, которые у нас прошли в украино-российских отношениях, в тех специфических медиа-условиях, в которых живут россияне, я думаю, это довольно небольшая цифра, то есть хорошая для Украины, 13%, можно было бы ожидать намного больше. Хотя...
А мы динамику понимаем, насколько это больше или меньше, чем было?
Ну, есть динамика, Левада-центр, это не первое исследование, где они относительно этнических барьеров ставят вопрос. Раньше это было на уровне нескольких процентов, 4-5, сейчас вот, ну, с начала Майдана и дальше эта цифра начала расти, но вот сейчас она 13%, ну, действительно немало, если сравнивать с предыдущими годами, какими-нибудь там 2000-ми, но, тем не менее, я думаю, что такова цифра могла бы быть намного больше. У нас, например, если мы спрашиваем, ну, у нас немножко по-другому вопрос, у Левада-центра, ну, это важно пояснить, потому что у Левада-центра вопрос, кого бы вы ограничили вообще въезд, а у нас все-таки более такой, у нашего института, института социологии, которую я представляю, все-таки у нас такой вопрос больше по межэтнической дистанции. Как бы вы допустили россиян, ну и не только их, в качестве кого? То есть близких, родственников, друзей, коллег, то есть в разной степени близости и
то
дальности.
Есть, грубо говоря, не знаю, были бы вы рады, если бы ваши дети женились или выходили замуж,
ну, то есть
на
допустили бы вы,
например?
Да, да. То есть у нас вот сейчас на уровне 21%, 20% не пускали бы вообще россиян в Украине. Раньше это было вот до всех этих событий, вот, например, 2012 год, 2-3%. Всего 2-3%. Вот сейчас это 20%. И наоборот, количество тех, кто считал, что, ну, хотел бы допустить и был готов допустить россиян в самое близкое окружение свое, то есть родственники, близкие друзья, с 44%, там, более половины, уменьшилось до 21%. То есть вот цифры налицо.
Ну, это объективный вообще анализ ситуации, которая сейчас происходит. Видимо, все-таки цифры тоже отвечают за то, что думают люди на самом деле. И вот мне интересна тоже доктрина, часто ли используют в социологических исследованиях вот именно ограничение въезда. На самом деле это ограничение конституционного того же права и свободы свободного передвижения. Вот сама эта формулировка, Александр, это ноу-хау российской социологии или, в общем-то, это используется достаточно часто?
Нет, это довольно часто используется. Вот как раз замеряется, вот так и назвали это, этнофобия, можно так назвать это. То есть, ну, у нас немножко вопрос был по-другому поставлен. Это у нас немножко по другой методике, по методике Багардоса, где мы не просто вот плохо относимся только к этим, а вообще мы в целом смотрим, насколько общество то или иное, в данном случае украинское, какая дистанция у него с разными различными этносами, национальностями. И, ну, здесь, например, вот если взять в целом по Украине, то украинцы скорее готовы к другим этносам, национальностям допустить их, ну, в качестве своих спивгромадян, да, сограждан, вот так. А тут все-таки вопрос более такой, более, знаете, более конкретный, вот, то есть более по этнофобии.
Очень интересно сравнивать вот эти 13% опрошенных, которые хотели бы ограничить проживание в Российской Федерации украинцев, по данным Левада-центра, с другими данными. Там есть очень интересные цифры, где-то по трети опрошенных, там 29-30%, соответственно, высказались аналогично против людей, которые происходят из Закавказского региона, и против жителей, это так очень интересно сформулировано, бывших азиатских республик бывшего СССР. Очень странное маркирование этого региона, конечно же. Что можно об этих цифрах сказать? Почему именно такие народы попали в эту выборку по 30%? Почти россиян опрошенных, которые бы хотели их не допустить на территорию РФ?
Ну, что касается первого, то есть это выходцы с Северного Кавказа, если о них говорить, то, вы знаете, сейчас в Украине, например, мы тоже задавали вопрос по поводу, ну, если более это конкретно чеченцев, в принципе, в Украине всегда была довольно высокая степень тех, ну, доля тех украинцев, которые вообще не хотели бы допустить чеченцев в свой, ну, в Украину вообще в качестве...
Почему именно их? Очень странный выбор. Вроде бы у Украины не было войны с Чечнёй, даже часть украинцев воевали на чеченской стороне в российско-чеченской войне в свое время.
Ну, там все-таки так довольно, давайте не будем эту группу слишком раздувать, там довольно специфическая группа воевала с специфическими политическими взглядами. Вот как раз благодаря тому, что у нас, ну, я бы сказал так, это не только к чеченцам, я думаю, это больше относится, как раз вот эта дальность между нашими этносами и народами, и плюс к тому же, вот как раз эта медиа-картинка, ну, собственно, откуда мы узнавали о чеченцах? Мы узнавали это из российских средств массовой информации, об очередных
террористических
актах, из которых действительно делали какие-то шоу. Вспомним, да, захват больницы, Буденновск, Норд-Ост и так далее, и так далее. Действительно страшные теракты были. И, конечно же, ну, это единственный был, опять же, источник информации у большинства населения. И, конечно же, вот такая негативная картинка у нас рисовалась. Сейчас, кстати, в России в 2000, вот если взять, опять же, динамику Левада-центра, то в 2000-х годах, в начале, как раз, когда была активная фаза борьбы за независимость Чечни, тогда тоже около половины россиян вообще не хотели бы допускать ни в каком... в виде представителей в целом Северного Кавказа, ну, потому что не только в Чечне происходили эти боестолкновения. Поэтому я бы сказал, что ну, у нас понятно, почему так. В России, кстати, улучшилось отношение, если так в целом посмотреть, вот это неприятие
Рамзан
чеченцев.
Кадыров старается?
Ну, он специфически старается, потому что ну, тут еще вопрос в том, что он лично звонит тем, кто плохие комментарии ему пишет. Вот как раз помню недавний случай.
Но вообще-то достаточно интересно, потому что ну, Северный Кавказ — это в том числе и часть России. В принципе, когда люди отвечают на этот вопрос, они на самом деле могут таким образом блокировать собственных граждан уже, которые не нуждаются, в общем, даже в этой оценке. Они имеют те же самые права и, в принципе, могут точно так же участвовать в вопросах, как, скажем, жители Петербурга или Москвы.
Конечно.
Да, многие опрошенные любители идеи России для русских могут действительно забывать, говорю в кавычках, что у них есть также такие республики в составе Российской Федерации.
И, к сожалению, у нас тоже некоторые забывают, когда мы задаем вопрос, а что делать с Донбассом, например, там 12-15% хотят его отсечь вообще, и вот отгородиться от него, и все. То есть вот отказаться от этих граждан наших.
Ну, это очень детская, на самом деле, эгоистическая позиция, отгородился, и вроде бы тебе
очень
это не касается.
Решение, да, очень простое решение, конечно же.
И причем оно не требует абсолютно усилий от тех, кто за него голосует. А если вот говорить об гражданах Средней Азии, ну, я, в принципе, читаю достаточно часто в тех же социальных сетях или в газетах российских о том, что вот, в принципе, профессию дворника в Москве оккупировали таджики. И что с этим делать? Это реально люди поднимают, я бы сказала, публичные интеллектуалы этот вопрос. Да что же это
язык
такое?
Язык ненависти.
Вот невозможно
старый,
просто
добрый.
Нормальному москвичу устроиться дворником. Это вообще интересно. Риторика сама по себе, потому что это все застолбили таджики, которые платят взятки, не умеют говорить на русском языке, и вообще это катастрофа. Вот как на самом деле вот к этому можно относиться, и почему это ну, достаточно популярно обсуждается?
Ну, потому что, опять же, если взять исследование Левада-центра, там вот целый перечень вопросов о как раз иммигрантах, как раз ну, гастарбайтерах, если так, обыденным языком их называть, все, ну, скажем так, утверждения, которые, ну, которые несут в себе негативную роль, то есть что они, например, повышают уровень преступности, скорее находят отклик. Все утверждения, которые, в которых содержится ну, не какая-то позитивная роль иммигрантов, это улучшение экономики, это повышение какого-то уровня культуры, культуры они не находят скорее отклика. Конечно же, вот такие стереотипы очень сильны, и, ну, опять же, вспомним медиа-среду, в которых живут россияне, как раз, ну, вот наиболее такой резонанс, какой, то есть, если какая-то такая вот преступление, совершенное иммигрантом, всячески указывается, подчеркивается, кто это совершил. То есть, в принципе, это если взять по любому городу сводку преступлений, ведь там очень много преступлений, совершенных именно этническими русскими или не только русскими, но именно преступления, совершенные мигрантами, то есть там таджиками, узбеками, неважно. Как раз они вот муссируются в прессе, и вот видите, опять вот нас, бедных русских, вот делают все, что хотят у нас дома.
Но, хотя... кстати, в Украине есть же зеркальная ситуация. Я думаю,
конечно.
Да, Слащиновка очень красноречивый пример, но также недавно.
Да и не только. На самом деле в профилях, если почитать те же самые какие-то даже сообщения Министерства внутренних дел, там будут тоже указаны и таджики, и человек кавказской национальности.
А также переселенцы. Мы все помним это высказывание Арсена Авакова. Буквально неделю назад, публично выступая в Верховной Раде, мне кажется, он говорил о том, что выросло количество преступлений в Украине в отдельных регионах из-за того, что там есть внутренне перемещенные лица.
Криминогенная ситуация ухудшилась из-за того,
то есть этот профайлинг, этнический профайлинг или региональный профайлинг, разные ситуации есть в Украине, также очень присутствует. Может быть, из исследований Института социологии НАН Украины понятно, где у него растут ноги, да, где корни вот этого желания брендировать людей по происхождению?
Ну, вот насчет... Покажется, это Троян, да, вот это его заявление, не Аваков, а Троян.
И Аваков, и Троян. А буквально через несколько дней Аброськин написал о том, что в Донецкой области женщины очень много преступлений совершают, поэтому не стоит говорить...
Практическая женская поножовщина, просто вот буквально ему нет жизни там совершенно.
Поэтому нет смысла говорить о равных правах для женщин, вот они убивают, значит, мужчин. Людей ножами. Ага. И это, то есть у нас была урожайная неделя на прошлой неделе.
Вообще странно, что не запретить ножи предложить, предложили наши правоохранители.
Можно запретить женщин на востоке Украины, потому что Донецкой, в принципе, Донецкой...
Или мужчин, чтобы женщин не было кого убивать.
И ножи, и женщин, и мужчин. Да. Тогда мы решим вопрос с дорождением, опять-таки, Донбасса. И, в принципе, это все, конечно, мы иронизируем. И это смешно, но вот на самом деле, почему действительно до сих пор вот есть эта риторика, как я рассказала, брендирование национальностей в разных уголовных сводках, например?
Ну, вы знаете, я не думаю, что здесь вот прямо такая какая-то конспирология. Я думаю, здесь просто, опять же, вот эти же стереотипы, они остались. Эти не остались откуда? С Советского еще Союза это все у нас идет. Опять же, я вот даже в этой студии, мы когда обсуждали события в Лощиновке, мы говорили об этой же этнической дистанции к цыганам. Это, кстати, вторая национальность, этническая группа, которой у нас украинцев скорее негативные отношения вообще не допускали в Украину. Это как раз вот чеченцы и цыгане. И опять же, вот мы с вами можем называть их ромы, но наши большинство своим, наши граждане не поймут
что это
кто
такое.
Такие ромы, они знают цыгане. Поэтому...
Но, кстати, у меня на эту тему есть маленькая ремарка, прошу прощения, что перебиваю. Я читала недавно мониторинг работы региональных медиа по мотивам ситуации в Лощиновке, и очень любопытная история. Язык дискриминации и ненависти тот же, который был, и тот же нарушенный баланс и так далее, но вместо слова цыгане — ромы.
Там, ром это уже убил позитивно.
Девочку
это
и
уже...
так
видите,
далее,
да, это уже какой-то, все-таки люди начинают задумываться, а кто ж такие ромы, а почему их называют ромами, а не цыганами, может быть, стоит, какая-то часть, может быть, почитает и разберется в вопросе, но, опять же, я думаю, что вот наши чиновники, наши политики, они просто воспроизводят эти стереотипы, которые есть на будничном уровне. А что, если возвратиться к России, то, вы знаете, вот... В принципе, это сейчас вот эти три года, которые начались с Майдана, когда интенсифицировался вот этот язык ненависти в России, ведь фактически формируется, это много раз уже сказано, имидж или образ, или представление осажденной крепости России. То есть вот это, они, вот все враги вокруг... То есть нет никого уже, да, вот украинцы, ну куда уже ближе? Какой народ мог быть, да, для тех же россиян быть ближе, чем, еще белорусы, да, и то с ними тоже постоянная какая-то ругня. То есть все вокруг враги, все вокруг хотят приехать там, отобрать наши рабочие места, завоевать наши природные богатства, унизить нас на геополитической арене и так далее, и так далее. В принципе, здесь нечего... Я думаю, что эти цифры, которые представил Левада-центр, это еще очень оптимистичная картина нам дает.
Ну вот, кстати говоря, об оптимистической картине, как вы относитесь к идее «Россия для русских»? Да, вот снижение показателя. О чем он может говорить, это снижение? То есть достаточно серьезное тоже в 9%?
Ну, опять же, это все-таки вот опять битва, да, вот эта пресловутая битва холодильника и телевизора. Все-таки сейчас население, и опять же у этого же Левада-центра снижение, он показал снижение доверия к социальным институтам, институтам власти, которые, кстати, к слову, если сравнить с Украиной, доверием наших граждан, ну, просто колоссальное, ну, если сравнивать с нашим, потому что у нас там, например, доверие президенту, там, каких-то там несчастных, там, 10-12-16%, доверие к тем же силовым структурам тоже довольно низкое, там, на уровне 7-12%, у них все-таки к полиции доверие 21% и выше, то есть это, ну, очень как бы отличается от Украины. И все-таки мы видим, что идет снижение, и показатели ухудшаются. Конечно же, это кумулятивный тот эффект от этих санкций, от снижения цены на нефть, которая, ну, является, ну, бюджетоформирующей в России. И, конечно же, вот это, скажем так, переключение внимания все-таки на какие-то вот такие житейские, будничные проблемы, где купить, что купить и на что прожить месяц, от каких-то там великоимперских и прочих геополитических, ну, скажем так, игр, оно налицо.
Если вот проанализировать другие какие-то цифры, что у вас, например, как социолога поразило? Конечно, профессионала, наверное, очень сложно чем-то поразить, но тем не менее, вот насколько какой-то показатель был вырывающим абсолютно вот из какого-то вашего понимания того, что происходит в Российской Федерации?
Ну, вы знаете, во-первых, очень хорошо, что еще остались такие центры, как Левада-центр, хотя его уже всячески пытаются загнать, скажем так, ну, в тот пул лояльных фирм, потому что, ну, те опросы, которые делают прокремлевские, а такие там фактически, они все вот топовые, да, если мы говорим какой-то топ-3, они, ну, действительно, они являются полностью прокремлевскими и очень часто этическими профессиональными критериями, стандартами социологическими, они, как у нас скажут, нехтуют, вот, или, в всяком случае, пытаются их как-то, ну, вот, не до конца соблюдать. Что касается самого опроса, опять же, я повторюсь, 13% — это очень хорошо для Украины. То есть, несмотря на все вот эти вот человеконенавистнические, ну вот, интенции, которые все время в СМИ российских происходят, и вот этих абсолютно эти какие-то шоу, ну, их шапито-шоу какие-то называют, на российских каналах, которые там, да, на центральных, где, ну, какие-то абсолютно, ну, несусветные идеи воспроизводятся и действительно дают слово вот этим вот маргиналам постоянно сеять вот эту ненависть, 13% для Украины очень хорошо, и я надеюсь, кстати, оно не повысилось, вот опять же, если сравнить с предыдущим исследованием, которое вот было совсем недавно, оно на уровне там было 14, стало 13, вот, то есть, по крайней мере, повышение ненависти не идет, это уже
не
очень хорошо.
Не является ли это признаком вот этой известной идеи «Мы один народ»?
Ну, вот это, кстати, тоже...
И никакой войны не происходит.
Вы знаете, вот это тоже вот очень...
Или же, например, в Украине гражданская война, это не мы, это не Россия в Украине, ну и так далее. То есть есть много синонимов.
Конечно, неприятно, что не гражданская война, и там, допустим, беженцы тоже, ну, из Украины оказываются в том же Ростове, да, и в Сочи, но, как бы, все равно это не наша проблема. Вот это не проблема Российской Федерации. Ладно, пусть едут, на самом деле.
Мне вообще, знаете, вот очень жалко российское общество, если вот так вдуматься, это вот насколько... абсолютно противоположные смыслы транслируются на обывателя российского. То есть там бандеровцы и хунта, но мы один народ. В Украине мы помогаем ополченцам и, значит, борцам за свободу, а в Сирии мы бомбим ополченцев, там, террористов, которые воюют против правительственных войск. Значит, царя убили плохо, но Советский Союз нужно возродить. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, я думаю, что...
Нужно возродить и молиться за царя. В принципе, да. У них же разные конструкты, очень много.
Царь же умер. За кого кого молиться, непонятно.
Да, и вот это вот такой Франкенштейн
за умерших,
смысловой.
Ты что, они это занимаются этим, ты себе не представляешь, как, какой культ Романовых на самом деле существует на даже сопредельной территории Сербии. Mm-hmm. Ну, то есть это действительно культ, и нужно молиться, извиняться, но при этом Советский Союз — это хорошо, да.
И так очень во много в чем. То есть вот я просто все время об этом думаю, когда какой-то очередной вот сюжет появляется, и вот его тиражируют у нас, вот посмотрите, что там происходит. Действительно очень жалко вот этого российского обывателя, который постоянно какие-то на него просто сваливаются вот такие потоки этих смыслов, которые, ну, если вдуматься, они абсолютно друг другу противоречат, но тем не менее. Поэтому я думаю, все-таки, если возвращаться к нашей теме, 13% для Украины — это очень-очень хорошо, и оно все-таки демонстрирует, что вот этот вот, сила этой пропаганды и машины, это действительно, что он работает как одна машина, это телевидение, СМИ в целом российские, все-таки немножко преувеличено.
Но люди на самом деле там все равно включаются на телевизор, опять-таки, да, когда, ну, когда на
холодильник. У нас тоже, у нас тоже это 80-90%,
это, ну, это, на самом деле,
это главный источник.
Типичная, видимо, ситуация, да. Ну вот, в принципе, враг формируется же средствами массовой информации очень легко. Ну, то есть там наверняка до сих пор есть риторика по поводу того, что до сих пор это конфликт двух систем, России как великого государства и Соединенных Штатов Америки как тоже великого государства, на которое нужно обязательно показывать им вот свое место на самом деле в этой всей истории. И Запад, Александр, сейчас вообще воспринимается как тотальный враг из-за санкций, из-за какого-то такого противостояния, или, в принципе, люди более равнодушными сейчас стали к тому, что происходит в Старой Европе или в США?
Ну, вот я бы сразу через призму вот Украины все-таки на этот вопрос ответил. У нас, кстати, все года независимости, когда мы задавали вопрос, какие ценности, система ценностей вам ближе, в целом, если так взять, восточная Европа, да, вот восточнославянская или же западная. Вот после Майдана не могу утверждать, что все респонденты понимали, о чем их спрашивали. Могут ли они назвать, что же это за ценности? Но вот на интуитивном...
Вот в этом, кстати, проблема.
Да, но на интуитивном уровне они вот как противопоставление вот этой агрессии России выбирали западную.
Западная система.
В России же наоборот, вся, опять же, мы вспомним, вся эта пропаганда, она же построена, она же не на голом месте. Взяты старые советские мифы, архетипы какие-то, и вот они просто немножко облагорожены в новом виде, немножко добавлены новые объекты. А в целом все осталось то же самое.
И, в принципе, это продолжается и сейчас, и как вы считаете, что может на самом деле изменить эти цифры?
Ну, вы знаете, эти цифры может изменить только полное переключение к проблемам внутреннего характера, причем не только экономическим, но и политическим. Вот когда там все-таки столкнуться не только... Потому что все-таки люди у нас бывалые, они 90-е прошли, они долгие годы тоже могли терпеть. Мы вспомним, 90-е было очень непросто. Поэтому я думаю, только когда в России начнутся политические проблемы, схожие с украинскими, вот тогда там уже люди забудут немножко про этот язык ненависти и переключатся на решение этих проблем.
Что ж, спасибо, Александр. Напоминаю, что мы обсуждали новое свежее социологическое исследование Левады-центр. Как говорит Александр Шульга, наш гость, о том, что хорошо, что остался центр, который может показать объективные срезы картину того, что происходит в головах россиян.